Книга пророка Исаия, 48 глава, часть 10 текста Исаия, 48:10. «Я расплавил тебя». Как-то на одном молодежном, много было молодежи. Вы знаете, все такие счастливые, все такие радостные. Все такие нарядные были. Но то один подойдет, то другой подойдет. А побеседовать можно? Можно. Друзья, с одним начинаешь беседовать. Думаешь, откуда улыбки? Откуда радость? И не знаешь, что посоветовать. В таких страданиях, в такой плавке. Другая подходит, тоже вроде бы веселая, радостная. Побеседовать можно? Можно. Беседуешь, и как вникнешь в жизнь, друзья, не знаешь, где начало, где конец. Я расплавил тебя. Вы знаете, складывается такое впечатление, все радостные, все веселые, но стоит только заглянуть туда, в душу, друзья, и с любым человеком можно долго говорить, и вы увидите, что там происходит в этой душе. И почему с вопросами идут? Друзья, я так понял, что не знают, что делать с этими страданиями. В чем дело? Почему я должна терпеть вот это? Почему я должен проходить через этот огонь? Непонятно. Друзья, ну как просто? Я расплавил тебя. Это делаю я. Так вроде бы просто. И в то же время непросто. Давайте возьмем сейчас одну личность, сестру одну. Первая книга царств, 25 глава. Часть 41 текста. Первое царство 45:1. «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Готова. Друзья, что это за слово такое «готова»? Вот она готова. Когда хозяйки пекут пироги, ну так вилочкой ткнет, нет, еще не готова. Может быть, температурку прибавляют. Еще ткнули. Готово. Можно вынимать. Друзья, это... Авигея находилась в печке. Давайте немножко заглянем в эту печку и попробую вам определить, какая там температура в этой печке, где она сидела. Человек жестокий и злой нравом. Вот печка ее. Это ее муж был, Навал. Жестокий. Я раньше как-то обращал внимание на слово «злой». А сегодня обратил внимание, на первом месте стоит «жестокий». А потом уже злой. Вспомнил один случай, я сидел в Киеве на вокзале ночью. Знаете, ну там на вокзале ночью мало кто спит, движение большое. И вот смотрю, дети, ну совсем маленькие, лет по 7, там по 6, начали бить одну цыганочку маленькую. Ей тоже было лет, наверное, 7-8. Да с такой жестокостью они ее ногами. По-всякому. И везде. Ну, у деток, конечно, родители тут где-то рядышком сидят. У цыганки я не видел, чтобы были родители, никто за нее не вступался. То один подбежит, знаете, с разгону, как даст. Жестокие. Друзья, вот этот муж ее был жестокий. И еще сказано злой нравом. Ну, как я понимаю, друзья, злой? Злой человек, вот с ним по-хорошему, не понимает. По-плохому не понимает. Он вообще никак не понимает. Иногда бывает так, чем с ним лучше, тем он становится злее. Какая тут срабатывает закономерность, не знаю. Может быть, он завидует доброте, что сам не может стать добрый. И по зависти становится еще более злее, еще жестче становится. И такое бывает. Друзья, вот в этой печке была немаленькая температура. Вот в этой печке надо было находиться не один год, а может быть и не 10. Это же муж ее. Вот человек жестокий, человек злой, он же ведь не имеет никогда, не имеет одной минуты духа спокойного, он не имеет. Почему? Он жестокий. Жестокость не дает покоя. А злость не дает покоя. Там и зависть, там и недовольство, там и критика, там и что угодно там. Я хочу прочитать из книги Судей, из 8 главы. Написано так, с 3 текста. «Тогда успокоился дух их против него». Воевали с мадианитянами, мы тоже бы себе славу приписали, мы бы тоже их там порубали, а потом нам бы женщины и девицы песни бы пели, что вот мы победители. Почему ты нас не позвал? Друзья, написано, сильно ссорились. Нет, дух неспокойный, дух ищет ссору, дух ищет как-то вот так вот задеть, чтобы пожар разгорелся. Друзья, но пожар не разгорелся. Почему? Потому что Гидеон успокаивает их таким образом. «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Я разве мог сделать что-нибудь такое, как вы?» Друзья, вот он унизился перед ними. Они не увидели в нем никакой гордости. Пожар потушен. Но через что? Через унижение. «Тогда успокоился дух их против него». Друзья, как успокаивать дух человека, если он неспокойный? Я думаю, Авигея очень хорошо знала все рецепты, как успокаивать дух своего навала. Друзья, вот эту характеристику, да, жестокий и злой нравом, дает деописатель, тот, который писал эту книгу. Но характеристика есть еще со стороны слуги. Слуга тоже подходит и говорит Авигее, вот беда сейчас будет. Почему? Потому что идет Давид, и с ним слуги, и с ним его воины. Вот. Неминуемо угрожает беда господину нашему. А он человек злой. Друзья, теперь и слуга дает такую характеристику. И слуга увидел злость в нем. Ну и, наконец, и сама жена дает ему характеристику, какую она объясняется перед Давидом. «Навал имя его и безумие его с ним». Друзья, эта печка была безумие, жестокость и злость. Серьезная температура. И в этой печке она находилась. Друзья, ну и теперь... И вот теперь она говорит так, как бы, Господи, ну, теперь я готова. Все, ты меня в этой температурке подержал, ну, теперь вынимай, я готова. Она, теперь давайте посмотрим, как она себя считала, что она готова. На каком основании она считала, что ее уже можно с печки вынимать, она готова. Она говорит, вот служанка, вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего. А что, она готова быть царицей? Давид прислал слуг за ней, чтобы взять жену. Царицею? Да нет. Если б только царицею, наверное, Господь бы еще держал бы ее в этой печке. Нет. Она выше берет. Она даже не говорит, что я готова быть, помощницей Давиду. Хотя быть помощницей тоже, друзья, это не очень просто. Это надо знать все особенности царя, это надо знать, как к нему подойти, что сказать, чего удержаться. Друзья, это надо иметь мудрость. Хотя, друзья, надо сказать, что Авигея имела мудрость. Здесь написано, о ней тоже есть характеристика, очень короткая тоже. Женщина была весьма умная и красивая лицом. Друзья, она умная, она мудрая была. Она знала, что говорить, а что не говорить. Первый раз она скрыла от мужа своего, что идет к Давиду. Почла за мудрость не сказать ему и правильно сделала. И пошла к Давиду. Вот Давида сначала, Давида она остудила, как бы вылила воду на огонь, погасила пожар. Она уже научилась это делать, у нее был хороший большой опыт с Навалом. Теперь она Давида как бы осадила вот так вот, не допустила до пролития крови. Через что? Опять через унижение. Пала к ногам его и сказала, друзья, лежит в ногах. И объясняется ему, на мне грех, господин мой. Друзья, прости мне вину, прости вину рабы твоей. А сама лежит в ногах. Она привыкла лежать в ногах много лет около Навала. Рядом с этим безумием, остужая его, успокаивая его злой дух. Друзья, вот так у нее богатейший был опыт. Она была мудрая, мудрости научилась в этой печке, спокойствию и рассудительности научилась в этой печке. Представляете себе, друзья, вот лежит женщина, но она красивая. Чего лежит красивая женщина на земле? Одетая, она богатая была, она не бедненькая, друзья. Вот она умная, а лежит. Печка ее сделала такой, такой кроткой, такой спокойной, такой смиренной. Она говорит, я готова. Я готова унижаться. И она как бы говорит, не только царицей, не только помощницей, не только женой я готова быть. Я готова быть даже не служанкою твоею, а я готова быть служанкою слуг, которых ты мне прислал, а эти слуги стоят перед ней. Я готова вам ноги мыть, пожалуйста. Друзья, вот мы заглянули в печку, печка хорошо была, такая накаленная. «Я расплавил тебя». Это Господь говорит. А для чего? А у него план был определенный. Бесцельных печек нам Господь не дает, ни одной и никогда не даст. И вот эта молодежь подходит один за другим. А можно побеседовать? Можно. В конце беседы думаешь, что сказать этой личности? Такие скрученные обстоятельства, такой прессинг, такое давление со стороны ближних и далеких. Удивляешься еще, как вообще можно улыбаться, еще что-то там петь. Ну, загляните в душу каждому, друзья, вы увидите, что там происходит. Там печка. Я расплавил тебя. Это Господь говорит. Печку посылает Он. Вот интересно, я как-то, братья, поедемте, говорит, костер там, вот, детки, сегодня последний день в лагерях христианских, вот, поедем. Сели, поехали, подъезжаем, смотрю, пожар такой высокий, горит огонь высокий, так, а я думаю, что там горит? Пригляделся, а там горит я. Как-то сделали такую высокую «я», чем-то обложили там-то, чем-то, может быть, намочили, и это «я» горит. Друзья, как мудро. Деточки, что это за «я» там горит, а? Как вы думаете? Не знают они еще. Друзья, в этом огне, оказывается, сгорает наше «я». Все наши амбиции, все наше чванство. наша гордость, все наши претензии, все наши недовольства, все наши осуждения, все наши унижения ближнего, вот там они должны сгореть. А ведь какую температуру надо, чтобы сгорела гордость? Ой, друзья, я себе не представляю, какую надо температуру, чтобы эта гордость сгорела? Нет, не просто какую-то спичечку. Друзья, печка призвана нас от чего-то освободить. Это уже точно. Вот мы читаем в книге Даниила. Бросили троих, связанных, а там, оказывается, уже четыре. А они уже там не связанные в этом огне. А что огонь уничтожил? Веревки. Друзья, мне нравится этот текст. Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, так говорит Навуходоносор. Четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня. Друзья, они были связанные, когда были без огня. А в огне они уже развязанные. Они им в огне уже свободны. И нет им вреда. Друзья, огонь не хочет нанести нам вред. Господь накаляет температуру не для того, чтобы нанести нам вред, а для того, чтобы освободить. Я готова, я уже свободна. Никаких на мне веревок гордости нет. Я никого не осуждаю. Я только хожу, вот успокаиваю, вот унижаюсь, угашаю дух вот злой, нехороший такой вот. Друзья, я готова. А какой план был у Господа? А план был такой. Он готовил будущую жену царю Давиду. Но разве царю Давиду Бог бы дал такую жену, необузданную, некроткую, болтливую, несдержанную, которая сует нос, куда ей надо и куда не надо? Нет, друзья, такую бы жену Господь Давиду бы не дал. А теперь она такая сдержанная, она такая умная, она знает, что сказать и кому сказать. Она знает, что не говорить и кому не говорить. Она очень осторожненькая. И это все сделала печка. Я расплавил тебя. Одна сестра подходит ко мне: брат, какой-то совет мне дайте. Я не знаю, как мне реагировать на мою дочь. Я говорю: а что с дочкой? Дочка неверующая. Ну и что? Купила собаку. Я живу очень бедненько, ну, ей уже лет за 70, может быть, где-то между 70 и 80. Ну, что я на свою пенсию? Живу очень скудно. Она купила большую собаку, и так полюбила эту собаку, и кормит ее, и кормит. Иногда коляску купит колбасную, вот и прям всю коляску ей. Вот, а я подхожу: доченька, ну, мне отрежь кусочек. Ты сама можешь кушать, ты существо сознательное, вот пойдешь в магазинку, а ее кто? Кто ее будет кормить? И вроде бы убедительно. А вопрос задает: а как я должна на это реагировать? Мать спрашивает: ну как мне на эту дочку реагировать? Друзья, что бы вы сейчас ей посоветовали? Ей нужны три слова. Я расплавил тебя. Это я тебя плавлю. А где ж печка, дочь твоя? Тебе печка. Температура хорошая. А ты учись не обижаться, учись не раздражаться, говорить с ней кротко, говорить мудро, знать, что говорить, и знать, что не говорить. Друзья, вот видите, какие сложности. А люди иногда не знают, как встречать эти печки. Как встречать страдания? Начинают ожесточаться, начинают других обвинять. Вот в моей обиде ты виновен. Вот если бы не ты, вот у меня было вот так. Не понимает, что печка от Господа, а не от людей. А что люди сами и являются для нас печкой. самая горячая печка, друзья, это человек с дурным нравом. Это человек с плохим характером. Вот это и есть для нас печка. Друзья, а как вы думаете, у меня такой вопрос от возник. А человек, знающий истину, знающий Бога, читающий, молящийся, может быть для меня печкой? Или не может? О, 50 на 50. Где-то нет, а где-то да. Может. Может. Ой, друзья, мы не настолько совершенные, чтобы были уже такие без температуры. О, нет. Есть такие, знающие истину, они прям, знаете, жгут, как авто, я не знаю, как это называется, сварщик он, электро там или газосвар. Ох, такую температуру иногда дают. Прям удивляешься, думаешь, дитё Божие, а так меня... Вот. И что, надо за этого брата или за сестру благодарить, или наоборот, ругать их надо там или что? Благодарить. Господи, Ты усмотрел во мне что-то, что нуждается в таком сильном огне. Друзья, а вот когда идет плавка, я расплавил тебя, да? Вот тут написано, я расплавил тебя, не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Да? Ну, плавка – это страдание, тут ясно говорится. А что происходит, если серебро в огонь? Что там происходит? Там что-то начинает выделяться. Я не знаю, я не плавильщик, но так Слово Божие говорит, появляется какая-то изгорь. Что-то свинцовое на поверхности, а свинцовое – это синоним греховное по Библии. Значит, снимают первый слой, да? Потом что-то не выделяется. Ах, давай температурку побольше. Раз побольше. Опять что-то полезло. Друзья, и Господь каждую печку накаляет все больше и больше. Оно все лезет и лезет оттуда. А Господь снимает. Всю изгорь снимает. А как вы думаете, друзья, железо надо вот так вот плавить, чтобы с него снимать? Да нет. А этот текст говорит о том, что мы очень дороги Господу. Мы для Него серебро. Мы для Него не чугунка, которую плавить не надо. Выбросил. Чего ее плавить-то? А серебро надо плавить, чтоб чище было, чтоб лучше было, чтоб дороже было. Вот мы с вами посмотрели на этого навала, на эту печку. Друзья, и у Бога план был, да, определенный. Жену дать. Чистое серебро, чтобы получил Давид. Это Бог позаботился об этом. Вот одно время, если кто помнит, может быть, не помнит, взялись волков уничтожать в лесах. Ну, кому-то же в голову пришло, давайте волков будем уничтожать. Почему? Да, они там какие-то набеги делают. Вот. Ну, взялись уничтожить. Так дружно уничтожили волков. И что? В лесу стало хуже. Намного хуже. Почему? Потому что Господь предусмотрел баланс волков, баланс там всяких газелей, всяких оленей. Он предусмотрел. А когда человек нарушает эти пропорции, начинается плохо. Звери в лесу обленились. Ленивые. Лежат на солнышке. Фигурки никакой нет. Разжирели. Друзья, оказывается, нам волки нужны. Чтобы у нас прыть была, чтобы ножки были стройны, чтобы скорость была. Так мы что, будем ругать людей за эти печки или благодарить Бога? Давайте еще в одну печку заглянем. Какая тут температура? Первая глава книги Царств. Соперница ее сильно огорчала. Финана огорчала Анну, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала. Печка. Друзья, у Анны была печка. Температура? Давайте измерим. Соперница соперничала Ну, нетрудно догадаться, друзья, в чем она соперничала. Она соперничала в том, чтобы завоевать мужа, потому что муж любил больше Анну, а соперница хотела склонить мужа на свою сторону, чтобы ее муж больше полюбил, чем Анну. Соперница. Я думаю, что она понимала, почему Елкана больше любил Анну, да, потому что Анна была духовной личностью, святой личностью. Понимала это Финана, думаю, понимала. Почему огорчала? Почему побуждала к ропоту? Думаю, друзья, это вызывало сильную зависть, вдвойне зависть. Зависть, потому что муж больше любит Анну. И зависть, потому что эта Анна святая. А Финана на эту святость не была способна. И она это понимала. Друзья, это можно сравнить. Знаете, как Пилат сказал? Пилат знал, он даже не сказал, просто написано, знал, что предали его из зависти. Господа предали его из зависти. Друзья, вот, возненавидели Иисуса за его безгрешность, а они видели эту безгрешность. Они возненавидели его за святость, и святость они в нем видели. Они его возненавидели за святость, за чистоту, на которую сами не были способны, а это вызывает сильную зависть. И вот приблизительно в таком положении оказалась и Финана. А хотелось ей быть святой, чистой, чтобы муж ее... А вот так не получалось. Не способна была и оказалась просто негодной женщиной. Почему? Побуждала к ропоту на Бога. Друзья, температура весьма высокая. Зависть. Я не знаю, друзья, может ли быть температура более высокая у какого-то качества человеческого, чем зависть. Вот Иаков говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Иаков 3:16. Все худое. Друзья, там, где поселилась зависть, можете ожидать все. Что все? Все худое. Это самое страшное, что может поселиться в человеке. Иосиф, Вров, проезжим измаильтян. Что? Зависть. Друзья, печка довольно серьезная была у Анны. Ну, хорошо. А кто же эту печку ей дал? Я не знаю, по какому поводу Елкана имел две жены. Я не знаю, по какому поводу Анна стала женою безумного человека. Я не знаю, как могла такая умная женщина выйти за такое безумие. Но она так получилась. И судьба человека от Господа. И Господь попустил так. И имел намерения какие-то. И свое намерение, и своего достиг. Вот теперь вот эта печка... Друзья, ну Бог же имел цель. Какую цель? Завязка всего этого дела. То, что в Израиле не было руководителя. Достойного руководителя не было. Анна плачет, ну, конечно, та ее огорчает и плачет. Она находится в состоянии таком, что, когда не имела детей, женщина, это считалось позором и даже проклятием. А если имела детей, то это как дар от Господа. Друзья, в таком состоянии, покрытая позором, теперь она еще ее огорчает. Ну, я думаю, там, какими словами? Ух ты, такая святая! Вот тебя муж любит больше, вот ты святая, да. А почему у тебя детей нет? Значит, Бог тебя не любит? Значит, Бог от тебя отвернулся? Значит, Бог о тебе забыл? Она плачет, приходит в храм и с Господом разговаривает. Если ты презришь на скорбь рабы твоей, ты же ее не видишь, мою скорбь. Если вспомнишь обо мне, ты же обо мне забыл. Друзья, вот ее скорбь. Но ее слезы чистые. Это не слезы зависти. Это не слезы бессильной злобы. Это не слезы там какого-то ропота. Нет, ничего подобного. Вот. Это вот псалмопевец говорит: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Друзья, Господь, я не знаю, каким образом, но ложит наши слезы. Вот это Псалом 55, 9 текст. «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Вот. Ну, бывает, что слезы, друзья, идут помимо сосуда. В сосуд они не попадают. Это слезы плоти. Ну, слезы ропота, слезы там гнева, слезы там и еще чего-то такое. Это в книгу туда в вечности не войдут. Они идут помимо сосуда. Друзья, но у нее слезы чистые. Она не осуждает мужа. Она ему не выговаривает. Муж задает ей вопросы: ну что ж ты не ешь? Ну почему тебя скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Она молчит. Она не осуждает Фина, но могла бы сказать: ну ты же муж, ну ты же как-то обуздай, ты же что-то как-то с ней там уроки какие-то проводи. Ты видишь, что она со мной делает? Ничего подобного, друзья. Ничего подобного. Вот этот огонь, и огонь ежедневный, соперница рядом. Друзья, из этого огня Господь ее вынимает чистый, как стеклышко. Серебро без всякой изгори, без всего свинцового. Не осуждает, не негодует, не ропщет, но плачет, потому что это взаимоотношения с Господом. Печаль ради Бога. Печаль ради Бога. Друзья, Господь имел план свой какой. Она ждет дитя и смотрит как бы на Господа. Господи, ну почему ты мне ребенка не даешь? А Господь на нее смотрит: не дам. Ну почему же? Я уже столько лет у тебя прошу. Не дам. А почему не дашь? А потому что ты еще не готова. Ты не готова воспитать вождя Израилю. А для того, чтобы хорошо воспитать сына, нужно хорошо очиститься. Вот тогда ты воспитаешь, чтобы ни обид не было, ни огорчений, ни осуждений, ни ропота, ни недовольств. Вот теперь ты способна, друзья. И в свое время он вынул Анну из печки, и она уже... В зрелом она понятии, она поняла, что дитя надо отдать Господу. Вот когда она все это поняла, вот, и говорит: я отдам его Господу на все дни жизни его. Вот ребенка, которого ты мне дашь, я тебе его отдам на все дни жизни. И теперь Господь через Илия говорит: иди, и Господь исполнит прошение твое, что ты просила у него. Готово. Готово. Друзья, вот как-то я на проповеди слышал одного брата, он, наверное, или имел какое-то отношение там вот к сопромату, или там, ну, изучал металлы, как они, до какой температуры нагреваются там, от чего они очищаются, и он говорит так: вот когда металл накаляют, он сначала становится розовенький. И это, говорит, не то. Его еще больше нагревают. Он становится красненький. И это тоже не то. А вот когда его накалишь до бела, до белого каления, вот это то. Почему? Меняется структура металла. Друзья, нас Господь будет накалять, пока не изменит нам структуру. Но уже когда изменит структуру, это будет уже так прочно, устойчиво. О чем будем молиться? Иногда, знаете, сидит в печке человек и просит: Господи, вытащи меня из печки, я уже не могу. А что разумнее просить? Господи, ты опытный плавильщик. Ты знаешь, когда вытащить, когда я буду готова. Но дай мне терпение в этой печке. Дай мне терпение, чтобы я оттуда не выскочила. Сама не выскочила из этой печки. Дай мне терпение там посидеть. Но знаю, что выйду оттуда совершенно не такая и не такой. Вы сегодня помните, вот, слышали хор? Вдумались в эти слова? Когда наплачешься пред ним, и в сердце лед растает. Вот для чего плавильня-то нужна. Чтобы в сердце лед растаял. Тогда поймешь, зачем своим Бог скорби посылает. А я могу бы заменить, Бог печки посылает. Вот для чего. Чтобы в сердце лед растаял. А когда в сердце растает лед, когда поменяется наша структура, друзья, тогда совсем будет другое дело. Давайте сейчас будем молиться, благодарить Бога за печки. У кого хватает дерзновения, помолиться искренне: Господи, я благодарю Тебя за печку, в которой Ты меня держишь. Пусть Господь благословит нас сидеть в печке и не просить, чтобы вытащить, и самому не выскочить. Господи, дай терпение. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.